Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. А моя дорогая соведущая Кира Лавренчева сегодня на связи с нами. Кира, привет.
Здравствуйте, добрый вечер.
А в гостях в нашей программе, опять же, на связи с нами сегодня священник Вячеслав Клименко, клирик Храма иконы Божьей Матери, целительница в Краснодаре, преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин и Кира.
Вячеслав, готовясь к программе, конечно же, заглянул в ваш Инстаграм, и, может быть, подробнее еще сегодня поговорим об этом явлении инста-батюшек, инста-священников. Но один из недавних постов рассказывает подписчикам о том, что 5 лет вы в священном сане. Вот недавно было 5-летие хиротонии. А 5 лет для священника – это много или мало?
Сказать по правде, я пока еще не готов анализировать 5-летие священника. Я думаю, что могу присоединиться к словам, которые я уже написал в публикации. Это, наверное, такое священническое младенчество. Объясню, почему. В книге, в настольной книге священнослужителя рассказывается о младостарчестве, о таком явлении, которое было в дореволюционной России, и там осуждается, когда духовники имеют такую неосторожность, что ли, да, или дерзновение раздавать людям советы, когда они стоят у престола всего лишь около 20 лет. Поэтому я думаю, что мое 5-летнее служение – это, на самом деле такой младенческий возраст для священника. А 5-летие отметил дважды, потому что рукополагали меня 30 мая, и 30 мая вышла эта публикация, но 30 мая – это в год моего рукоположения, в 2015 году, была родительская суббота Троицкая, и поэтому на Троицкую родительскую субботу меня еще повторно еще раз поздравляли.
Раз уж заговорили о вашей страничке в Инстаграме, она… Видно, что сделано как миссионерский проект. То есть вот мы пользуемся соцсетями и понимаем, что бывают просто странички, где человек время от времени что-то выкладывает, постит, а к вам заходишь и понимаешь, что это сделано с умом, по законам продвижения аккаунта, все в едином стиле, с узкой такой специальной темой. Он разнообразный по тематике, он во многом такой в чем-то иронично-провокационный, в хорошем смысле слова. Ну, видите, как я сказал, мягче, иронично-провокационный. Вот, но это что? Это миссионерская стратегия? Почему это важно для вас, как для священника?
Для меня, как для священника, это важно, наверное, по нескольким причинам. Дело в том, что мой приход в церковь, он, так с двух сторон случился. С одной стороны, через болезнь родителей, а с другой стороны, через мое какое-то любопытство. И я очень часто встречался в школе, а школа, руководство школы на тот момент было таких атеистичных толков. И я очень часто в школе сталкивался с непониманием. Как со стороны преподавателей, некоторых, да, я не говорю, что всех, просто некоторых, так и со стороны сверстников. И вот это вот непонимание, оно, наверное, настолько отложилось, можно это детской травмой назвать, как хотите, но настолько оно отложилось, что сегодня, когда я его встречаю в среде там, школьников, студентов, порой преподавателей, педагогов и ученых, хочется с этим непониманием немножечко бороться. Но бороться, как сказать, путем любви. Я бы назвал его так. То есть, несмотря на такой брутальный, да, как вы сказали, блог, все-таки мой путь – это обнимашки, всем улыбнуться, каждого добрым словом наделить, потому что, мне кажется, это путь Христа, и хочется за Христом следовать. И поэтому, может быть, даже и миссионерский, потому что очень разные темы затрагиваются из-за аудитории. Я знаю, что среди аудитории подписчиков этого канала очень мало людей воцерковленных, или воцерковленных, как будет правильнее сказать. А есть люди около православные, есть люди других христианских конфессий, есть мусульмане, которые часто задают какие-то вопросы, есть атеисты, есть люди разных политических и социальных убеждений. Ну, есть вот две активных девочки-феминистки, которые о церкви узнали вот только из этого блога, и они говорят, все, что мы знали о церкви до этого, оказалось неправдой. они были какими-то такими в оппозиции церкви, вот, и сейчас уже стали такими девчатами, которые пытаются где-то делать добрые дела, потому что они узнали, что ну, можно делать добрые дела и с церковью в том числе. Поэтому, наверное, да, наверное, миссионерские, но над ним работает большая команда. То есть это начинался блог как мой индивидуальный проект, начинался он благодаря, кстати, синодальному отделу, тогда еще по взаимодействию со СМИ, сейчас уже церкви с обществом и СМИ, да, история была, конечно, удивительная. Если время есть, то могу о ней рассказать.
Расскажите.
Начиналось все в далеком-далеком 2000 каком-то году. Мы тогда в Высокопетровском монастыре на рождественских чтениях захотели провести свое мероприятие, потому что в сетке мероприятий чего-то очень сильно не хватало, и я как человек такой бегущий в ногу со временем, потому что я связан с технологиями постоянно, связан с фотографированием, и, в принципе, это еще с детства. Мне это все очень нравилось, и захотелось поговорить конкретно об Инстаграме, о миссии церкви в виртуальном мире, но конкретно об Инстаграме. Об этом даже где-то есть публикации. И вот мы под эгидой синодального отдела это мероприятие решили провести, собрали тех, кто на тот момент были топовыми православными блогерами, да, в том числе вот Елена Жосул с нами была, Евгения Жуковская была. Вот. И мне задали вопрос. Я такой, я теоретик. Да, вот я на тот момент я любил теорию, я давно изучал виртуальные платформы социальных сетей, я знал произведения Джона Барнса, я знал, там, что писал Владимир Адаевский, да, и мог кидаться любыми цитатами, громкими фамилиями. И мне задают вопрос: хорошо, вот ты тут все так красиво рассказываешь, а теперь скажи, сколько у тебя подписчиков? А я тогда вот только-только буквально зарегистрировался в Инстаграме для того, чтобы изучить площадку, и как бы профессионально ею не пользовался, и говорю, ну, нисколько, там, 100 человек. И аудитория надо мной смеется и говорит, ну вот, а теперь скажи, как ты можешь нам это все рассказывать, если у тебя у самого ничего нет? Я начинаю как-то выкручиваться, объяснять, что я же, ну, там, теорией делюсь, а вот есть люди, которые практику уже какую-то прошли и делятся с вами практикой. Но, вернувшись домой, подумал, а правда, как вот я смогу людям что-то рассказать, если у самого ничего нет? И начал вести страницу. Проходил разные обучения, на данный момент это уже там топовые известные блогеры, да, такие как там, не знаю, Дамир Халилов, Лиля Нилова, Игорь Зуевич, то есть с ними я лично знаком, вот, и получается, что сегодня вот мы пришли к тому, что над проектом работает уже целая команда, работает профессиональный дизайнер, работают журналисты, которые помогают, у меня есть маленькие, как бы, ну, как бы рубрика небольшая, да, где мы время от времени рассказываем епархиальные новости или новости нашего прихода, и все это адаптируем под инстаплощадку. То есть это уже профессиональная работа команды. На данном моменте это 8 человек работают над блогом.
Отец Вячеслав, сейчас огромное количество православных блогеров, в том числе священнослужителей. И зачастую целью ведения Инстаграма, даже не побоюсь этого слова, в стиле православного хайпа, да, это такая агрессивная бывает реклама, агрессивные картинки, такие довольно жесткие посты. И целью всего этого стоит задача развеять мифы о церкви. Стоит какая-то миссионерская задача. Ведутся огромное количество прямых эфиров о взаимоотношении конкретного человека с Богом. Да? Огромное количество прямых эфиров о толковании Евангелия, о каких-то очень серьезных моральных тонкостях, которые раньше были исключительно внутрицерковными. Да? Они обсуждались только в евангельских кружках, где-то, в общем, за стеной храма или около него. И сейчас получается, что верующие люди, они вышли в народ, да, если можно так сказать. Священники тоже вышли в народ. И здесь у меня всегда лично встает вопрос. Это все очень хорошо, и я не смею это никакой вообще оценки подвергать негативной. Но не замыливается ли тут Слово Божие? Понимаете, да, о чем я говорю? Не употребляем ли мы его в суе? Не получим ли мы его по каждому поводу, пытаясь таким образом привлечь молодежь к церкви? Где здесь граница вот этой вот заповеди, неупоминания имя Божьего в суе, и действительно правдивой, хорошей, честной миссионерской позиции?
Да, вот вопрос на самом деле интересный. Я сам над этим иногда задумываюсь. Почему? Смотрите, у меня... Я расскажу свое видение, и расскажу не только видение, а даже каким образом я попытался для себя этот вопрос решить. этапы, как я сказал, развития моей страницы, например, они были очень разными, и в какой-то момент, а это переломный был момент, знаете, когда обсуждение вот такого нашумевшего крещения, когда батюшка там, ну, скажем так, не совсем мягко с ребенком обошелся, да, насильно его в купель пытался затащить. И вот этот момент для меня стал переломным. Я подумал, а я в блоге, ну вообще вот в этом блоге, где в нем Христос? То есть блог не о Библии и не о Христе, не о христианстве, а блог обо мне. И я понял, что он стал обо мне. То есть там мои фотографии, там мои мысли, там только я. И в этом я хотелось найти Христа. Я тогда пошел на очень радикальную меру. Я полностью удалил абсолютно все публикации из блога. Я ушел от фотографий, перешел к картинкам. И вот тогда нашел там первого дизайнера, сейчас другой дизайнер этим занимается. И полностью перешел вот на такой этап картинок, потому что, на мой взгляд, с одной стороны, у людей уже есть ассоциация, что к этому блогу имею отношение я, то есть там какие-то могут быть мои мысли, да, мои впечатления о происходящих событиях, если мы говорим о новостях, например. Но сейчас там, мне кажется, больше Священного Писания, больше Христа. То есть я вижу эту проблему тоже. Я не знаю, как ее решить. Ее решить, может быть, еще потому тяжело, что для многих людей внутри церковных вся вот эта онлайн-жизнь, она в новинку. И я не отказываюсь от своих слов, точно так же, как для священника 5 лет у престола – это еще младенчество. Точно так же, мне кажется, нынешнее пребывание церкви в онлайн, мы тоже переживаем некий такой младенческий период. То есть мы пробуем все на зуб, мы ходим такие чумазые в песке и прочее, и пока что еще не умеючи всем этим пользуемся.
Есть ли что-то, на ваш взгляд, что совершенно неприемлемо и делать нельзя в общении с большой аудиторией?
Мне кажется, совершенно неприемлемо обсуждать в блогах какие-то внутрицерковные проблемы, непонятные внешнему кругу людей. Не потому, что эти проблемы там нельзя обсуждать в принципе, их можно, но не в формате, допустим, там Инстаграма. В формате Ютуба можно, да, там больше возможностей, можно как-то пояснить и объяснить все это. Но не в формате того же Инстаграма или ВКонтакте, или, не дай бог, ТикТока. Вот, поэтому, мне кажется, вот какие-то внутрицерковные. Это первый момент. Второй момент – хайп. Вот я противник хайпа абсолютно. У меня именно поэтому и маленький блог, что я не пользуюсь никогда никакими, ну, я бы назвал черными методами, да. Да, они легко достижимые, можно набрать большую аудиторию, но я человек все-таки и как преподаватель семинарии отношу себя, ну, как бы это правильно назвать, к людям более консервативным, что ли. Вот. И поэтому мне кажется, что это не наш путь. Вот путь хайпа и путь легко достижимых целей. Я за качество. У аудитории должно быть качество. И в своем блоге я это качество вижу. Это живые люди, с которыми можно пообщаться, и мнение которых приятно выслушать. По крайней мере, для собственного насыщения. Потому что я достаточно молодой человек, да, и мне очень интересно узнавать о жизни людей. Они охотно своей жизнью делятся, в том числе и в этом блоге.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Вячеслав Клименко, клирик храма иконы Божьей Матери Целительницы в Краснодаре, преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии, сегодня на связи с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Отец Вячеслав, вы упомянули вскользь о своем приходе к вере, который был связан с непростыми событиями в вашей жизни. Могли бы об этом подробнее рассказать?
Ну, подробнее можно, конечно, рассказать. Я вырос в семье, сочувствующей православию, но не воцерковленной. То есть это люди, как один из западных теологов назвал, христеры. Да, он соединил два слова – Иксмос, ну, Рождество, и Истер, Пасха. То есть такие люди, которые только на Рождество и на Пасху посещают храмовые богослужения. И вот я в такой же семье вырос. Сильно заболела мама. Я был, может быть, недобросовестным ребенком, любил подслушивать разговоры родителей и узнал, что маме осталось не совсем долго. Вот. Поэтому я, как старший ребенок в семье, пытался всячески родителям пытаться, ну, угождать, что ли. Не совсем это получалось. Ну, я просто понимал, что мне общаться с родителями недолго, вот в таком составе, в каком это есть. И мне хотелось максимально полезным вот это время продлить. Это, наверное, 12-13 лет у меня было, то есть вот такой переходящий возраст в подростковый. Мама попала в больницу. В больнице врачи порекомендовали: ищи какую-нибудь бабулю, потому что медицина твою болезнь вылечить не сможет. У тебя осталось там буквально считанные месяцы времени. Мама такую бабулю нашла. И, к счастью, эта бабуля сказала ей: иди в храм, иди молись, кайся, исповедуйся, причащайся и прочее. И мама стала ходить, и опять-таки повторюсь, я как старший ребенок ходил вместе с ней, ей самой было скучно, она брала меня с собой. И вот в этом храме однажды священник храмовый сказал, что есть храмовая земля, на которой выращивают разные там сельхозпродукты. За счет этого, кстати, храм и построили. Храмовое здание сейчас там потрясающее. Это сельская местность, потрясающий храм, четырехэтажный административный корпус рядом с ним. Ну так вот, батюшка это все объявил, и мама мне, то, что требуется помощь на этой сельхозземле, и мама мне предлагает: слушай, у нас сейчас с финансами небольшие проблемы, давай ты поедешь потрудишься. Ну, воля родителей, конечно, да. Поехал трудиться, там мы с батюшкой с этим поближе пообщались, познакомились с настоятелем нашего храма, он знал моих родителей, подвез меня домой, много вопросов задавал, и вдруг уже мы прощаемся, он задает мне вопрос: а ты не хочешь помогать мне в алтаре? Я спрашиваю: а что такое алтарь? Он говорит: ну вот приходи в субботу, узнаешь. Вот я в субботу пришел и как бы остался. Дальше второй мой путь, который пошел, у меня была огромная куча вопросов, и если настоятель в какие-то моменты на эти вопросы отвечал, то в какой-то момент он мне подарил книгу архиепископа Аверкия Таушева «Четыре Евангелия апостол». В руки дал, говорит: отстань от меня. Вот здесь чуть-чуть больше информации, потому что ты задаешь слишком много вопросов. Я просто, не знаю, проглотил эту книгу, пришел с еще большей кучей вопросов. Он говорит: слушай, хочешь знать ответы? Иди в семинарию, учись, и вот там ты все узнаешь. И я так загорелся, думаю: ответы, да, конечно, они мне так нужны, у меня так много вопросов, я пойду учиться в семинарию. Я отучился в семинарию, у меня еще больше вопросов. Я думаю: так, прихожу к архиерею за благословением: владыка, благословите идти учиться в академию. Хорошо, иди учись. Закончил академию, у меня вопросов еще больше. Я думаю: хорошо, что-то надо делать дальше. Дальше было обучение в аспирантуре, и как бы вопросов меньше не становится. Вот, это все вопросы религиозной жизни, и из теории они потихонечку перерастают в практику, и вот здесь начинаешь понимать, что жизнь в книгах и жизнь такая, какая она есть, это все-таки немного разные вещи, потому что хочется, чтобы все было как в книгах, а сделать в своей жизни не получается.
Вопросы сейчас для вас какие самые актуальные? Вот те, над которыми вы сейчас бьетесь.
Вот сейчас для меня был самый актуальный вопрос, и мне кажется, я ищу, или, может быть, уже нашел на него ответ: а церковь осталась ли живой, или это вот какой-то рудимент случился? Ну, то есть вот церковь, как весь организм общественный, это что-то живое или нет? И мне кажется, сейчас благодаря карантину есть ответ на этот вопрос, потому что на карантине церковь начала меняться. Есть произведение «Гений и безумец», да, по нему экранизация была с Мелом Гибсоном, про создание словаря английского языка. И вот там я хорошую идею услышал. Один из героев фильма говорит, что ты, ну там, диалог между героями, один герой другому говорит: ты работаешь над языком, и вот только над первой буквой, и ты не успеешь до конца жизни завершить эту работу, но поверь мне, в языке уже будут новые слова, и это говорит о том, что он живой. И меня в тот момент осенило. Когда я увидел на карантине вот эти изменения, я понял: раз церковь меняется, значит, она живая. То есть это, да, это действительно то самое, с чем сталкивались апостолы. Это эпоха, там, не знаю, золотой богословской мысли какой-нибудь, да, там отцов каппадокийцев и все вот эти прочие вещи. Это и блаженный Августин, и Иоанн Дамаскин, и прочие люди. И вот это все наследие мы видим сегодня. И это наследие сегодня живое и настоящее. Вот я с вами разговариваю, а у меня мурашки по коже.
Отец Вячеслав, у нас проект «Путь к священству» длится уже 2 года. И за эти 2 года у нас было огромное количество священнослужителей. И лично у меня в голове создался некий список проблем, с которыми сталкиваются молодые священники. Это исповедь, Это первое время богослужения, потому что надо помнить, что зачем следует, и при этом еще не терять молитвенного состояния. Да? Это люди, которые огромное количество, и это поток людей, которые могут быть очень разные, и с ними можно очень сильно выгорать. И это разные виды и стороны священнического служения, такие как крещение, отпевание, которые могут очень сильно отнимать душевные силы, где нужна большая эмпатия, развитая эмпатия. И вот все эти пункты, наверное, если можно так назвать, священнического служения, они как-то выделяются в блиц самых сложных. А как это у вас? Что для вас самое сложное было и есть за вот эти 5 лет?
Сложно выделить что-то одно, наверное, все вместе названное. Но я бы сказал, была одна очень важная сложность – это молитва вообще сама по себе. Бывает такой период, когда ты очень сильно ленишься и перестаешь молиться. И думаешь, ну, я же вот на литургии стою, я же там всеночное бдение служу, я же вон сколько раз молился, 10 человек за сегодня покрестил, 2 отпел, там 3 исповеди принял, какого-нибудь самоубийцу спас, да, там от самоубийства, кого-то от аборта отговорил и прочее, вон сколько молитвы. И начинаешь себя оправдывать, начинаешь оправдывать свою лень. Но как только молитва исчезает из жизни священника, исчезают всякие силы продолжать делать все, что угодно.
Ну, разве когда он все это делает, действительно, отец Вячеслав, разве он не молится?
Я считаю, что нет.
Есть такое понятие перемолиться, например?
Нет, это не понятие перемолиться. Мне кажется, молитва – это не то, чего может быть очень много. Молитва – это то, чему ты можешь так и не научиться. Чуть-чуть поясню. Если за литургией и за всеночным бдением еще да, ты молишься, но это как бы общественный голос или общественное такое воззвание, направленное к Господу. Да? И я вот, ну, если хотите, там, я не знаю, с митингом возьмем и сравним. Вот как люди на митинге, все вместе, они в толпе. Да, так и здесь. Это не твои личные отношения с Богом сейчас. Это ты выполняешь свою функцию как священник. Это обязанность светлая, высочайшая, к которой ты всю жизнь стремился, которой ты так жаждал, которую ты боишься потерять. Но это не то сокровенное, что было, как Христос говорит, да, и я видел тебя там молящимся вот там под кустом, и в этот момент я был с тобой, да, то есть вот эта вот уникальность и индивидуальность молитвы, она порой теряется, потому что начинаешь лениться и себя оправдывать. А молитва во время крещения, во время отпевания, она же очень направленная, то есть ты молишься о человеке, и это страшная молитва порой, когда читает священник молитвы, ну, экзорцизма, да, там, запретительные молитвы перед совершением таинства крещения, они страшные, реально начинаешь бояться. Вот я сейчас с сатаной вот так вот ссорюсь каждый день, он начнет мне мстить, а моя-то жизнь далеко не святая, я-то много поводов ему даю в мою жизнь войти. Просто вот страх какой-то наступает. Но я скажу, что потеря молитвы, она лишает всяческих сил. И когда не научился молиться, эти силы всегда будут теряться. Как только молитва какая-то обретается, а она время от времени находит на священника, и, знаете, мне кажется, у священника молитва, я не знаю, у каждого свой путь, я хорошо вот про себя просто скажу, в моей жизни молитва приобретается в паломнических поездках. Когда своими руками, вот я такой неверующий Фома, вот я потрогал своими руками эти камни, я прошелся по Виа Долороса, да, где там Христос, может быть, ходил на крестную смерть. Я побыл в храме воскресения Христова, я был в месте, где предположительно родился Христос, и все, и меня там на полгода, на год хватает воодушевления. Прихожане говорят: «Батюшка, ты служить по-другому стал, там, ты молиться по-другому стал». И молитва как-то возвращается в жизнь. Но есть еще одна загвоздка. Священник перед совершением литургии не соблюдает строгого поста, он соблюдает пост только евхаристический. И пост тоже теряется. А Христос говорит, что род лукавый изгоняется только молитвою и постом. Он не сказал только молитвою, он не сказал только постом, а тем и другим вместе. И получается, с одной стороны, поление. Я отказываюсь от молитвы, потому что оправдываю себя, что в моей жизни молитвы очень много. И с другой стороны, я еще от поста отказываюсь, потому что, ну сколько можно поститься? 40 дней я пощусь, среду-пятницу пощусь, что я еще и перед причастием каждый раз поститься буду. И вот когда священник оказывается в таком вакууме, когда молитвы нет, поста нет, и ты просто в пустышку какую-то превращаешься. Вот здесь, мне кажется, нас и сохраняет благодать Божия. Те самые слова всегда воодушевляют, которые архиерей, любой архиерей произносит за таинством священства. Благодать, божественная благодать всегда немощное, врачующее и оскудевающее, восполняющее. Пророчествует, и вот там дальше продолжается это все. Действительно, вот ты такой немощный, ты такой весь иссякший, и только силой Божией все это служение дальше продолжает держаться. Дальше становится стыдно, дальше крокодильи слезы, возвращаться пытаешься к молитве, к посту, и как-то вот в этом всем дальше продолжаешь жить. Но вот этот путь, наверное, путь потери. Вот это еще, наверное, мне кажется, одна сложность, с которой сталкиваешься в первые годы служения. Когда еще нет моральных сил, когда еще не знаешь, как общаться с людьми, а люди уже смотрят на тебя как на пример, а ты им там, всем этим людям в сыновья годишься. Вот это вот моменты, на мой взгляд, сложные, с которыми нужно... Еще гордыня. Ой, вот гордыни очень много, мне кажется, у молодых священнослужителей.
Священник Вячеслав Клименко, клирик храма иконы Божией Матери, целительница в Краснодаре, преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». С нами на связи моя коллега Кира Лаврентьева. Здесь у микрофона я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через маленькую паузу. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».